Сенатор Клишас. Да, тот самый.
В эфире «Радио Спутник», авторская программа «Сенатор Клишас», да, тот самый, и на связи со студией председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Россия не будет устраивать охоту на ведьм. Те, кто встал на пути предательства России, понесут ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Вот буквально на днях. С этой темы мы и начнем, Андрей Александрович. Ну вот вы не раз, в том числе, комментировали разнообразные предложения о лишении гражданства уехавших, потому что в обществе эту тему обсуждают. О конфискации их имущества и так далее, о конституционных положениях. А теперь, после слов главы государства, как думаете, эта тема сойдет на нет?
Я не думаю. Дело ведь не в том, что люди не могут обсуждать и выражать свою позицию в отношении людей, которые покинули страну. Это нормально, люди, конечно, вправе это делать. Проблема, на мой взгляд, в том, что очень многие политики, мои коллеги, депутаты Государственной Думы, других уровней власти, они совершенно спокойно обсуждают вопросы, которые напрямую противоречат Конституции. В частности, вот вы упомянули лишение гражданства. Да? Мы же прекрасно с вами понимаем, и это мои коллеги, депутаты в том числе понимают, те политики, которые там с периодичностью один раз в пару недель вбрасывают подобного рода предложения в обсуждение, и это активно начинают комментировать как мои коллеги, так и представители средств массовой информации. Меня удивляет, почему людей не смущает то, что их предложения напрямую идут вразрез с конституционными положениями. Да, тем более, если ты занимаешь пост в конституционных органах власти, наверное, уважение к Конституции – это первое, что ты должен демонстрировать гражданам, в том числе и своим коллегам. И здесь, мне кажется, позиция президента, она очень последовательна, она очень взвешена. Президент – гарант Конституции. Он еще раз говорит, что да, конечно, мы будем продолжать внимательно наблюдать за ситуацией. Если для нашей безопасности необходимо вводить какие-то ограничения, то мы будем по-прежнему это делать. Позиция наша никак не изменится. Предательство, совершенно справедливо вы говорите, предательство – это вообще-то уголовное преступление. Мы так называем предателями тех, кто осужден по статье «Шпионаж», например, да? Это не фигура речи, с этим тоже нужно очень аккуратными быть. Здесь президент очень последователен, и он говорит о том, что наши конституционные положения незыблемы, и каких-то искусственных ограничений охоты на ведьм, то есть ограничений, основанных исключительно на политических мотивах, да? Мы не говорим сейчас с вами о том, что люди, которые совершают преступления или какие-то правонарушения, не должны нести за это ответственность. Конечно, должны. Но вот установление каких-то рестрикций, ограничений исключительно по политическим мотивам, президент четко совершенно высказал свою позицию, президент против этого, и это точно соответствует нашей Конституции. И мое понимание этой ситуации таково.
Андрей Александрович, тогда, может быть, просто уточняющий вопрос. А для кого прозвучал этот сигнал главы государства во время послания?
Ну, очевидно, что тут было несколько адресатов. Во-первых, это наши граждане, и в том числе те люди, которые покинули страну или как-то выражают свое несогласие с нынешней политикой государства, в том числе, да, президент обращался и к этим нашим гражданам. И, конечно же, я думаю, что очень важно это прозвучало обращение президента не просто где-то на публичном мероприятии. Мы знаем, что президент в течение последних недель очень активно участвовал во многих публичных мероприятиях и разговаривал с людьми, обращался к людям, выступал, и средства массовой информации это транслировали. Но вот этот тезис президент произнес в обращении к Федеральному собранию. То есть четко совершенно был дан сигнал Совету Федерации, депутатам Государственной Думы, правительству, что подобного рода предложения президент, как глава государства, рассматривать не готов. Я имею в виду предложения, связанные с политическими, исключительно политическими преследованиями наших граждан. Мне кажется, эта позиция президента очень ценная. Она действительно правовая позиция главы государства. Очень надеюсь, что все мои коллеги, в том числе парламентарии, политики, внимательно прислушаются к этой позиции главы государства и услышат то, что сказал президент.
В жизнь российских граждан не собираются вторгаться. Об этом также заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. И, знаете, вот некоторые, возможно, решили, что таким образом президент поставил крест на законопроектах о домашнем насилии. А каково ваше впечатление?
Я, честно говоря, никак это не связываю. Я абсолютно уверен, что президент противник любого насилия, скажем так, насилие возможно только со стороны государства. Насилие возможно только со стороны государства и в случаях, которые непосредственно указаны в законе. Любое другое насилие вне закона, и президент всегда придерживался этой точки зрения. Монополия именно государства на насилие. Поэтому я не знаю. Конечно, возможно, что разного рода политические силы, деятели будут эти слова президента интерпретировать как-то исходя из собственной повестки, исходя из собственных интересов. Но, на мой взгляд, здесь президент говорит о следующем. На самом деле частная жизнь человека – это огромная ценность, которая тоже подлежит защите со стороны государства. У нас много таких положений и в Конституции о защите частной жизни, переписки и так далее. И здесь очень важно, что президент еще раз подчеркнул, что частная жизнь человека – это тоже ценность, которая подлежит защите. Поэтому государство не должно вторгаться в данную сферу. И это тоже, по сути дела, развернутое президентом конституционное положение, которое, ну, которое действительно является одним из фундаментальных гарантий прав и свобод, которые содержатся в нашей Конституции. Поэтому президент, мне кажется, так очень четко, исходя из сложившейся повестки и исходя из той дискуссии, которая идет в обществе, президент очень четко расставил, скажем так, акценты, обратив внимание, как вы сказали, на недопустимость охоты на ведьм, то есть преследование людей, граждан исключительно по политическим мотивам. И следующий тезис, что частная жизнь человека – это тоже ценность, которая подлежит государственной, в том числе, защите. Мне кажется, очень, опять же, правовая, повторю, это определение позиции.
Андрей Александрович, наши внимательные слушатели пишут нам в WhatsApp, напомню, номер 8-9-6-8-766-33-11, задают следующий вопрос. Геннадий вот спрашивает, не пора ли заставить всех депутатов сдать экзамен на знание Конституции, раз они вбрасывают антиконституционные идеи в публичное поле, как говорит уважаемый сенатор? Вот такой вопрос от Геннадия.
Вопрос очень хороший. Геннадий, наверное, в точку бьет, потому что я-то как раз сторонник того, чтобы все очень хорошо знали Конституцию и как минимум отдавали себе отчет в том, какие иногда предложения или, скажем так, заявления они делают с точки зрения нашего основного закона. Поэтому я поддерживаю вас, Геннадий. Я, правда, не вполне уверен, как мы с вами сможем это реализовать. Другое дело, что, конечно же, грамотность правовая, в том числе и знание Конституции, это важные вещи. Можно даже школьникам, не говоря уже о студентах или парламентариях, очень интересно рассказать о Конституции, исходя именно из там, понимания каждого. Ты детям в школе объясняешь на каких-то одних примерах, используя понятный им язык. И чем старше, чем более масштабные задачи стоят перед человеком, тем, мне кажется, он более четко должен осознавать, в чем состоит положение основного закона. Здесь вы абсолютно правы, и мне кажется, что какая-то форма разговора о содержании конституционных положений с людьми, которые планируют свою политическую карьеру, участие в работе публичных органов власти, в какую-то форму такую обязательно нужно найти. Это правильное абсолютно предложение.
Вы знаете, ну, скажем так, беглое, я вот, наверное, на этом сделаю акцент, беглое изучение Конституции, оно, конечно, в школе есть. Но вот то, о чем вы говорите, это, наверное, нужно еще и в такой форме достаточно творческой, да, подойти. Ну, и это тоже часть патриотического воспитания, наверняка.
Да, совершенно верно. И, знаете, я знаю, что очень многие ребята, студенты, юристы, умеют так увлекательно рассказывать о Конституции, об основном законе, что, я думаю, многим моим коллегам, политикам, парламентариям в том числе было бы неплохо с ними просто пообщаться и поговорить. Мне кажется, что если наши политики возьмут за правило регулярно общаться с нашими молодыми людьми, вот с теми же самыми волонтерами, например, да, мы знаем, какую огромную роль сейчас волонтерство играет в нашей жизни. Вот у нас общество знания было возрождено, да, тоже огромное дело, очень полезное. Ведь не только полезно тем, что эти люди говорят о многих интересных, правильных вещах, да, раскрывают, по сути дела, мир для многих наших людей и граждан. Но важно, что в работе этого общества участвуют те же самые молодые люди. Да? Для них это становится тоже частью жизни, если хотите, частью обучения, овладение профессией, умением разговаривать с людьми, общаться, то есть коммуницировать с обществом. Мне, конечно, кажется, что это действительно очень правильный такой посыл, чтобы наши политики, во всяком случае, общались с молодыми людьми и, может быть, вместе с ними осваивали Конституцию, осваивали ее конституционные положения, потому что даже в такой сложной ситуации, в которой сейчас находится страна, в условиях СВО, в условиях, когда против нас действительно ведется экономическая, санкционная война, война на поле боя, конечно же, сама по себе Конституция, наша правовая система являются огромной ценностью для нас, потому что они защищают нас от того, что, например, происходит в той же самой соседней Украине, когда человек не защищен ничем, ни Конституцией, ни законом, никакими либо международно-правовыми актами. Если пойти по этому пути, то это путь к развалу государства и к деградации общества. Поэтому вот эти вопросы, я думаю, что не зря и мы с вами начали с них разговор, и они действительно одними из важнейших были в послании. Вот эта тема важности, ценности нашей правовой системы, особенно в условиях, когда Запад, по сути дела, отказался от иллюзии правового государства, которое там якобы существовало, и нам рассказывали, что существовало чуть ли не десятилетиями или уже там столетиями. Ничего этого нет, и президент, предлагая, кстати, многим нашим гражданам, которые уехали, испугались в какой-то момент времени, когда он предлагал им вернуться в страну, заниматься здесь бизнесом, жить вместе со своей страной, жить ее проблемами. Президент как раз имел в виду это, что у нас-то правовая система, несмотря ни на что, сохранилась. У нас сохранился нормальный конституционный режим. Кстати, президент еще один важный посыл сделал. Вспомните, президент сказал, что все наши выборы всех уровней пройдут в установленной конституцией сроки. Да? Президент постоянно обращался к теме законности, конституционности, к теме, правильно вы сказали, неприкосновенности частной жизни, недопустимости охоты на ведьм. Что это такое? Это все подчеркивало значимость нашей правовой системы. Она в России есть, она достаточно крепкая. Мы видим проблемы, которые существуют в том числе и в сфере прав и свобод, и мы, конечно, этим постоянно занимаемся. Я уверен, что мы, опираясь на вот этот подход, такой аккуратный с точки зрения конституционных гарантий прав и свобод человека, мы все сложности пройдем и станем только сильнее.
Следующая тема касается СНВ-3, системные и грубые нарушения американской стороной положений договора между Россией и США о сокращении как раз стратегических наступательных вооружений, а также фактический отказ Вашингтона от сотрудничества с Москвой в сфере безопасности. Это главные причины, по которым вот 22 февраля Госдума приняла, а Совет Федерации, соответственно, одобрил президентский закон о приостановке участия нашей страны в договоре. Уже довольно много об этом говорили. Но вот, знаете, а США уже говорят, что хотят возобновления работы договора. А что это?
Вы знаете, это очередной пример лицемерия, Потому что вот ведь и выступление президента, и в ходе обсуждения приостановления действия этого соглашения в Государственной Думе, в Совете Федерации, ведь было очень четко сказано, что Соединенные Штаты, по сути дела, отказались от выполнения этого соглашения уже давно. И когда сегодня официальные лица американской стороны говорят о том, что они хотели бы возобновления этого соглашения, то здесь нужно очень четко понимать, что они хотели бы его возобновить ровно на тех условиях, на которых оно вот действовало последнее время, когда, как сказал президент, мы не имели реальной возможности проводить инспекции, на которые имели право по этому договору. Да? Это же абсурдная совершенно ситуация. Кроме того, и мы с вами хорошо это видим и слышим, эти заявления официальных руководителей НАТО о том, что НАТО — это ядерный альянс. А напомню, что это соглашение СНВ, оно затрагивает только соответствующие системы вооружений России и Соединенных Штатов. То есть ни Франция, ни Германия никак не подлежат контролю со стороны Российской Федерации в рамках этого соглашения. И позиция этого Российской Федерации очень простая. Если вы официально объявили о том, что вы ядерный альянс, вы совместно занимаетесь модернизацией ядерных сил, вы, Соединенные Штаты, размещаете ядерное оружие на территории европейских государств, вы координируете свою военную политику, в том числе ядерную, между всеми тремя ядерными державами, которые входят в альянс: Соединенные Штаты, Франция и Великобритания. К тому же мы видим, что Великобритания по многим вопросам, например, выступает намного более агрессивно, причем выступает устами своих официальных лиц, там премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны. То есть, по сути дела, вы создали ядерный альянс, и в то же время, исходя из действующего соглашения, мы не имеем никакой возможности проводить инспекции по соглашению именно ядерного потенциала Франции и Великобритании, то есть союзников Соединенных Штатов, а мы прекрасно понимаем, что по сути-то дело натовское командование осуществляется Соединенными Штатами. Это командование Пентагона. То есть Пентагон имеет как минимум в своем распоряжении ядерные арсеналы еще двух крупных европейских государств, а у России нет никаких механизмов для того, чтобы как-то понимать, в каком направлении развивается ядерная мощь этих государств. Поэтому абсолютно правильное решение, то, что мы сейчас приостанавливаем действие этого договора. Мы причем исходим из того, что сами мы не будем превышать те пороги, которые установлены соглашением. И президент особо подчеркнул, что и ядерные испытания мы не будем проводить, если Соединенные Штаты не приступят к проведению ядерных испытаний. Но в условиях столь агрессивной политики действий, не только риторики, но действий западных стран, в том числе Франции и Великобритании, конечно же, Российская Федерация должна снять с себя все юридические ограничения в отношении стратегических наступательных вооружений. И ровно это и сделано, и мне кажется, что это как раз вопрос, по которому достигнуто согласие всех политических сил и всех фракций. И Государственная Дума это поддержала, там, по-моему, чуть ли не единогласно, и Совет Федерации.
Да, но видите, как в Вашингтоне занервничали по этому поводу?
Ну, занервничали, конечно, потому что их просто очень устраивала та ситуация, которая была вот до момента приостановления действия соглашения. Их эта ситуация действительно очень устраивала. Они фактически блокировали нам проведение инспекций, в то же время сами последовательно тоже требовали для себя действий в соответствии с этим соглашением. И, подчеркну, это просто выпадали две крупные ядерные державы из-под какого-либо контроля со стороны Российской Федерации. Поэтому решение, мне кажется, очень правильное и своевременное.
Российская Федерация прекращает действие 21 договора, курируемого Советом Европы, но остается участницей порядка 40 неполитизированных конвенций и протоколов. Вообще, конечно, этот процесс начался и не вчера. Это уже достаточно так последовательно идет. А с 16 марта 2022 года Россия перестала быть членом Совета Европы. С той же даты там считается прекратившим действие в отношении России ряд международных договоров. Но тут возникает, знаете, чисто такой практический, простой, может, вопрос, Андрей Александрович, а для граждан России ничего не изменится?
знаете, для граждан России, к счастью, ничего не изменится. Ведь, во-первых, я думаю, что большинство граждан России даже не подозревают о наличии этих соглашений, которые были денонсированы сейчас. Это первое. Второе, я напомню, что Российская Федерация вышла из Совета Европы в марте прошлого года. Мы потом с коллегой Павлом Владимировичем Крашенинником еще специально вносили закон, по которому ограничили возможность исполнения решений Европейского суда по правам человека 15 марта, если я правильно помню. Так вот, смотрите, что происходило дальше. Министерство иностранных дел, мы, кстати, сразу задавали этот вопрос о необходимости денонсации целого пакета соглашений. Министерство иностранных дел, кстати, с этим было абсолютно согласно. Но почему-то целый год потребовался для того МИДу, чтобы подготовить соответствующие законопроекты о денонсации этих соглашений. Ну, это, согласитесь, несколько странно. Почему странно? Потому что, и я сказал об этом, кстати, на заседании Совета Федерации во время обсуждения этого вопроса, что ведь, обратите внимание, ЕСПЧ продолжает утверждать, что Российская Федерация должна исполнять его решения, продолжает выносить эти решения и, скажем так, накладывать на нас какие-то обязательства. Так вот, то, что мы в течение года тянули с денонсацией этих соглашений, не является ли, по сути дела, ну, неким косвенным сигналом, что они могут проводить в отношении Российской Федерации такую политику? Я считаю, что это было абсолютно неправильно. Необходимо было денонсировать эти соглашения раньше. Тем более, что когда мы выходили из Совета Европы, ведь у нас состоялась очень профессиональная, подробная дискуссия на предмет того, что с точки зрения защиты прав и свобод граждан ничего для российских граждан не меняется, потому что по многим позициям, в том числе, в первую очередь, кстати, по трудовым и социальным правам, то, что людей волнует в первую очередь, и больше всего обращений поступает в Конституционный суд именно по этим вопросам, наши стандарты намного выше, чем те стандарты, которые предусмотрены были по соглашениям в Совете Европы. Поэтому решение абсолютно верное. Я думаю, что его нужно было раньше принять, буквально там в ближайшие месяцы после выхода Российской Федерации из Совета Европы нужно было денонсировать эти соглашения. А все, что касается неполитического блока, вы абсолютно правы, это важно очень упомянуть, что продолжают действовать целые пакеты соглашений, в которых Российская Федерация продолжает участвовать, поскольку мы считаем, что это идет на пользу тех отраслей, которые в этих соглашениях затрагиваются.
Ну и опять-таки, вот у нас еще чуть меньше минуты остается, да, в той же Конституции, о которой мы сегодня говорили, Российской Федерации, четко обозначено, что приоритетным является российское законодательство.
Совершенно верно. Есть, тут нужно очень четко понимать, чтобы не было никаких спекуляций там, по поводу 15-й статьи, у нас приоритет норм, которые содержатся в конвенциях, происходит только после ратификации, поскольку мы признаем их нашим внутренним законодательством и устанавливаем приоритет по отношению к федеральным законам. Но это мы делаем именно в рамках ратификации, потому что ратификация – это такая же процедура, как принятие федеральных законов. Поэтому, безусловно, наша Конституция, наш публично-правовой порядок имеет абсолютный приоритет по отношению к любым международным нормам.
После небольшой паузы продолжим эту беседу. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас.